Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Запрошуємо вас до відвертої та чесної розмови на гострі соціальні теми, які стосуються кожного з нас. Біблійний погляд з Антоном Колгановим. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Самое жестокое одиночество – это одиночество сердца. Такова цитата Пьера Буласто. А это программа «Библейский взгляд» и с вами в студии Антон Колганов. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста, к стриму, пожалуйста, к Ютубу, пожалуйста, пишите нам, звоните нам. На экранах есть телефоны, пожалуйста, 099-228-2808. И мы говорим на такую важную, актуальную тему – отверженность или любовь. Любовь или ненависть, да, а есть отверженность, а есть принятие. И тут важно разобраться. Разобраться в этих вопросах, потому что мы живем в мире, где все ищут какого-то принятия. И примечательно одно, что мы с сыном, думаю, посвящать его надо приучать как-то книгам, классике. Решили с ним посмотреть относительно недавно снятый сериал по великому роману Виктора Мари Гюго «Отверженный», где главный герой – это Жан Вальжан, мужчина-каторжник, который 19 лет провел в остроге в таком, да, 19 лет в жутких условиях, хотя попал туда лишь потому, что украл хлеб. И то не для себя, а для своих племянников, потому что его любимая сестра была замужем, супруг умер, сестра была больна, а детей надо было как-то кормить. Действие происходило во Франции в 19 столетии. Жестокое время после буржуазных революций там, и так дальше. Так что это было сложное, смутное время и не только во Франции, вообще в целом. Ну и вот его жалования никак не хватало, как садовника, и он украл хлеб, порезался, и за что на 3 года попал в тюрьму, пытаясь выбраться оттуда, потому что много переживал за сестру, за ее физическое здоровье, что с ней будет, да и тем более тех 6 детей, которые у нее были. И за что попытку побега ему дали еще дополнительных много лет, в общем, возможно, сложности, как вы услышали, 19 лет. Оттуда он вышел, конечно же, не паенькой, не ребенком, да, а таким ожесточенным на весь мир человеком. Тем более на руках у него был желтый паспорт и такая условно одежда узника, вот, или человека, который отбывал наказание за какое-то преступление. Желтый паспорт в те времена, это значит, тебя не примут ни в одной таверне, ни в одной гостинице, тебя не возьмут на работу или будут относиться пренебрежительно, или твой труд будет высоко оцениваться. И вот, выйдя, ища себе покоя и мира, он попал в одном городе, где не знал даже, где преклонить голову, потому что, видя его паспорт, люди не хотели его принимать. Везде его отвергали. На нем было клеймо преступника. Да и сам он про себя так думал. А когда мы что-то про себя думаем, как сказал когда-то Соломон, каковы мысли в душе человека, таков и он сам. Другими словами, то, что он принял для себя, то, что он растворил верой о себе, о мире, о других, то и будет на него воздействовать. И вот он лег на улице, и к своему большому удивлению, к нему подошла женщина и сказала: «Почему вы здесь лежите? Холодно, вы замерзнете». Он, конечно же, грубо ей ответил, потому что, ну, весь мир его отверг. А эта женщина, он говорит: «Потому что меня нигде не принимают, я каторжник, я злодей». На что вопрос женщины был, говорит: «А вы в этот дом стучались?» И указала не на большой домик, который был бывшей больницей местного городка, но больница переехала в роскошный дом, а это место занял священник, который решил обвинять свой роскошный дом, который ему выдали как епископу Динскому, обменял на скромное жилище и занял эти хоромы. «Сходите туда, вас точно там примут». Ну и, конечно же, сходу, постучав в двери, он зашел и сразу же объявил, кто он, ну, чтобы на нем не было никаких недомолвок, на что священник сказал: «Заходите, вы здесь желанный гость». Чем каторжник был вообще удивлен, как такое может быть? Я же вот только что пытался и за деньги обрести себе ночлежку и покушать взять, но везде был отвергнут. На что священник сказал: «Дом врача не должен закрываться, дом священника должен быть открыт всегда. Тем более сердце человека, любящего Христа, должно вмещать и принимать других». Жана Вальжана, этого главного героя, приняли в доме, накрыли на стол, накормили очень вкусно. И, конечно же, кормили столовым серебром. И человек, который 19 лет провел на каторге, за 19 лет его сердце стало настолько грубым, ожесточенным, и он понял, что он в этом мире никому не нужен, что он тотально одинок, да и вообще никому люди особо не нужны. Вот он с таким позицией и смотрел на весь мир. А ему положили, его положили в теплую кровать, перину, с чем он не мог смириться, потому что почти 20 лет он спал на досках, в холоде, прозябший и с жестоким обращением как со стороны жандармов, так и со стороны однокамерников. Так вот, это ему не давало заснуть, и он ночью подорвался и подумал, украду я-ка серебро, которым меня кормили, и начну новую жизнь. Я все равно должен был отправляться из одного города в другой и везде по дороге отмечаться, в том, что я каторжник, и предъявлять этот желтый паспорт, который и является лицом моего бытия, так думал Жан Вальжан. Но что примечательно, когда он украл это серебро, на утро за его такой интересный вид задержали жандарму где-то на улицах, обыскали его, обнаружили серебро. На что он сказал: «Мне это серебро подарил епископ». Жана Вальжана вернули обратно к епископу. Пришли жандармы и говорят: «Этот человек утверждает, что то серебро, что мы в нем, у него нашли в сумке, есть ваш подарок». На что епископ сказал: «Это абсолютная правда. Так оно и есть. Потому что я ему подарил. Кстати, спасибо, что вы его вернули, потому что он забыл подсвечники, которые стояли на столе». И это было удивлением как для самого Жана Вальжана, так и для жандармов, которых дали покушать и отправили во свояси. И можно подумать, что в данном случае епископ ради святой цели или дела доброго солгал, чтобы спасти от очередной каторги Жана Вальжана, потому что он бы до конца жизни не вышел бы из этой тюрьмы. Но и интересно другое в том, что епископ не солгал. Его сердце было настолько широким, настолько способным принимать других, даже если их отвергло все общество, потому что, приняв его в свой дом, он заведомо знал, что он принимает домой преступника. Он не знает его прошлого, он не знает, чем он мотивируется. И его жизнь уже не в его руках. Он предал свою жизнь Господу, а следовательно, то, что в его доме есть, оно уже не принадлежит ему. Он заведомо наперед уже подарил это серебро. И когда жандармы ушли, интересно сказал потом епископ: «Жан Вальжан, ты обещал стать новым человеком. И этим серебром я искупаю тебя от зла и возвращаю Господу». Конечно, нас безусловной любовью принял Бог Отец через Иисуса Христа, когда полюбил этот мир и отдал своего Сына Единородного, чтобы любой, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И раз Он самое дорогое и ценное отдал, чтобы принять нас, то как с Ним не дарует нам и всего. И вот в лице этого священника Бог показал свое милосердие. И, конечно же, это было не просто серебро, а драгоценная кровь, которую Сын Божий пролил абсолютно за каждого человека в этом мире. Поэтому жизнь Жана Вальжана и многих персонажей в этой книге во многом изменилась. Хотя эта книга стала бестселлером в те времена и продолжает находиться в топах, потому что по ней снимают и фильмы, и Голливуд, и Netflix, продолжают снимать экранизации, потому что оно актуально и очень жизненно. И на самом деле человек, отвергнутый людьми и обществом, это человек отверженный. Он может быть отвергнут коллегами, родителями. И отверженность можно охарактеризовать как ощущение себя того, что я никому не нужен, что меня не ценят, меня не любят, что я нехороший. И другое. У меня есть проблемы. И с отверженностью в большей и меньшей мере мы все сталкиваемся, абсолютно все. Конечно, я вам рассказал историю Жана Вальжана, и то, что я показал сыну, это всего лишь такой яркий пример, такой собирательный образ человека, который несет на себе несправедливость. Он думает: я лишь потому, что не мог позаботиться о других, ожесточенный 20 лет каторги забрали мою жизнь, того нормального, доброго человека. И на самом деле на пути нас не только будут там люди, которые нас не будут понимать, будут критиковать, будут высмеивать, будут явно обижать, но и мы, в свою очередь, тоже кого-то обижаем. И вот как раз дефицит любви и принятия оказывают отрицательное влияние на нас, как на людей. И интересно, что когда я еще только начал веровать в Господа, я услышал очень интересный стих одного автора, и у него были такие слова. Позвольте я поделиться. Ну, напомню, что мы продолжаем быть в эфире, и скажу, стих называется «Страдание», и слова, которые, ну, часть этого стиха, который я вам сейчас расскажу, они сказаны человеком, который находился в изгнании. Он даже не жил в Лепрозории. Это были люди прокаженные. И в те времена, например, там, на Среднем Востоке, если у человека обнаруживались какие-то признаки проказы, каким бы добрым, каким бы влиятельным, богатым он не был, он изгонялся из общества. К нему проявлялся остракизм, то есть изгнание из общества. И такой человек не имел права ни с кем разговаривать, и за 40 там, метров, шагов от каждого должен был кричать «я нечист», махать колокольчиком, если у него был. Другими словами, он не должен был вступать в контакт как разговора, так и тем более тактильного контакта. И вот это очень часто упоминаются такие люди, прокаженные в Священном Писании, в частности, в Новом Завете. И автор этого стиха попытался передать внутреннее состояние этого человека, потому что, условно, может быть, это был какой-нибудь пекарь, у которого обнаружилось это пятно, и когда он пришел к священнику, а именно так определялось, врачи были священники, они приходили, смотрели, если у человека появлялись такие пятна, он сразу говорил, ну все, ты должен покинуть, а если у меня дети, а если у меня жена, а если у меня вот только новорожденный младенец, это не имело значения. Человек должен был покинуть общество. И такие слова там звучат. «Господь мой Бог, Творец Вселенной, в молитве слабой, но презренной, внемли». Внемли в величии святом, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием проклял меня в глубокой горечи моей, изгнав пустыню, где я страдаю и до ныне несчастный жребий волоча, где жизнь не гаснет, как свеча, где постепенно умирая, мольбой смиренной взывая, губами тихо шевеля и мокрыми от слез глазами в ночную высь небес глядя. Творец! А милости прошу. Нет, мне не нужно всяких благ, хотя я болен, нищ и наг, но умирая постепенно, проказой страшной поражен, молю, услышь мой стон. Пошли мне смерть, но смерть мгновенно. Пошли мне смерть без всяких мук, прервав мучительный круг, мне будет сладким утешением навеки с ней уйти в забвение». Прости, кощунственное слово, что я тебе сейчас сказал, но я надежду быть здоровым тебе, признаюсь, потерял. Мерцали серебром светило, молчала ночь, замолк и я. Болезнь снова с большей силой жестоко мучила меня. Душа усталая стенала, как будто вырваться мечтала от изнурительных объятий. Вдали уснув лежали братья, несчастье горького друзья. Им сон короткого мгновения на миг дарил успокоение. Поднялось солнце, день настал, что он нам даст, никто не знал. Картины мрачного конца впивались снова нам в сердца. И порой казалась жизнь жестоким сном, клубком мучений. Но я с удивлением заметил, что нас в дороге кто-то встретил. Его в пути остановил тяжелый вопль моих друзей. Я к ним скорее поспешил, их крик о помощи молил. «О Иисус! О Сын Давидов!» Они вторили каждый раз. «О исцели! Помилуй нас!» Эти слова записаны в Евангелии от Луки. Они рассказывают и судьбу, ну, то есть не сама история об этих прокаженных, о 10 прокаженных, которых вместе связало несчастье. Они ходили вместе, и как раз когда Христос направлялся из Галилеи через Самарию, он проходил пустыню, где и столкнулся с этими людьми. И они шли за ним и кричали: «Помилуй нас!» Их жизнь была очень страшной. Казалось, лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. А именно так себя чувствуют люди прокаженные. Но есть проказа греха, а есть проказа отверженности. Когда ты отвергнутый обществом или даже самим собой. Вот это страшное состояние, оно будет мучить и беспокоить. В жизни этого человека многое поменялось после встречи с Иисусом Христом. Вот именно так произошло и в жизни Жана Вальжана, о котором я начинал рассказ, из романа Гюго «Отверженные». Потому что встреча с священником – это была встреча со самим Иисусом Христом. Потому что благодаря поступку этого священника, не показному, не фарисейскому, не таким образом, а безусловным принятием, несмотря на то, что в его доме преступник, негодяй, которого не принимает ни общество, и на нем клеймо негодяя, своим отношением и принятием смог искоренить в нем это зло. И это возможно, когда мы получаем отвержение. Поэтому такой человек всегда будет испытывать. И мы поговорим о последствиях отверженности и какие они могут быть после небольшой паузы. Будьте с нами, пишите, комментируйте, добавляйте, задавайте вопросы.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram. 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Це програма «Біблійський взгляд», і ми продовжуємо любов і відверженість. Якраз любов изгоняет не только страх, но и отверженность. Потому что еще со времен Эдемского сада, на заре человечества, когда первые люди вкусили запретный плод от древа познания добра и зла, они сами себя лишили принятия от Бога, потому что решили строить жизнь сами. И интересно, что сам Творец их предупреждал: от всякого древа в раю ешьте, а то дерево, которое посреди рая, от него не вкушайте, ибо в день, в который вы вкусите, смертью умрете. Людям не совсем было понятно слово «смерть» и его значение, но что произошло, когда Ева увидела, что дерево приятно для глаз, вожделенно для пищи и дает знание, взяла его плод, не увидела никакого поражения, никакого уничтожения и ела. А также потом дала мужу своему, и он ел. И когда они вкусили, прочувствовали, то открылись их глаза, и они увидели, что они наги. Вот как раз нагота прежде всего ощущалась у них не телесная, потому что несколькими стихами раньше нам повествуется, что люди были абсолютно наги и не стыдились друг друга. Им было чуждо слово той фобии, страха, боязни, тревоги. Им было чуждо слово отверженности и стыда. Но как только они увидели, что они наги, они сделали себе смоковные листья и спрятались за деревьями рая. Да, на самом деле они устыдились друг друга. Они подумали, если кто-то узнает, какой я есть, меня отвергнут. Со мной не будут считаться, меня не будут любить. И человек начинает верить в ложь. И самое интересное, что через эту отверженность в их вошел и стыд, и чувство вины, и страх. И они начали прогрессировать. И сегодня человечество имеет просто огромную гамму чувств, сопровождаемых последствия первородного греха. Но Бог в своей любви желает вернуть каждого. Но вот последствия, помимо того, что люди отвергнуты были и утратили способность видеть, понимать и слышать Бога, у них такой создается взгляд на мир, что неспособность принимать любовь человека или Божью любовь. Да, ты можешь о ней говорить, слышать, но принимать и пропускать через себя это становится очень сложно. Неспособность принимать конструктивную критику. Любая критика будет восприниматься как укор, унижение, и тем самым человек еще больше будет абстрагироваться, отстраняться, изолироваться и создать вокруг себя большую и неприступную стену. Это будет создать различные комплексы неполноценности, чувство неуверенности, перекосы и человекоугодничество. Оно будет создавать обиды, горечь и непрощение. Эти последствия могут сопровождаться в зависимости от мнения людей, человекоугодничества и подхалимства. Буквально лезть не какой-то целью, а лишь с одной целью – получить принятие. И чувство безнадежности, постоянной такой внутренней пустоты, которая как бы выедает тебя, как коррозия разъедает ржавчиной металл. Или там жалость к себе. Да, на этой почве у человека синдром жертвы еще большим образом развивается, потому что у отверженности несколько лиц. Одна из них — это прежде всего страх перед отверженностью. И вот он как раз порождает эти все вещи. Второе — это отверженность самого себя. потому что я некрасивый, я толстый, я неумный, я там такой. Если люди меня узнают, они будут ко мне плохо относиться. И в конечном итоге это будет создавать ожесточенность, значит, и агрессивная отверженность. Потому что если раненый ранит других, то отверженный будет отвергать других. Он не способен, он себя-то не может принять, как он может принять других. И боязнь конфронтации, да, где кто-то может что-то сказать, то мне лучше согласиться, подстроиться, быть удобным, и тем самым я еще больше от этого могу страдать, если я отверженный человек. Ну и как отсутствие эмоций, потому что постоянно чувствовать боль вынуждает мою психику отключить все негативные или неприятные чувства. Потому что лучше я буду нечувствительным, создает сердце такую настройку, такую программку, в которой я становлюсь такой абсолютно инертным или безжизненным таким человеком-фризом, таким снеговиком. Ну и, конечно же, я себя буду изолировать. И еще в произведении Алексея Ледяева «Завеса», там у него есть в начале такие слова, в самом начале произведения, что спасаясь от жестокости и несправедливости этого мира, человек создает вокруг себя неприступную высокую крепость. Но когда он положит последний кирпичик, он с ужасом осознает, что он замуровал самого себя, замуровал от других. Да, интересно, что человек изолирует себя от других. Он боится конфронтации, он боится осуждения, он боится критики, он боится, что ему будет больно, поэтому я лучше вообще не буду взаимодействовать с людьми. Он закроется в свою ракушку, погрузится в свой панцирь и будет жить в некой изоляции. Если не буквальной, потому что за неимением того, что ему нужно ходить на работу, он будет жить в таком эмоциональном вакууме. Ну и как результат, это будет его удалять все больше и больше от других, так как человеку нужен человек. Ну и это склонность к суициду, потому что в этом всем нету ни радости, ни счастья, ни смысла жизни. И в конечном итоге человек же не чувствует себя, Богу я не нужен. Он, если он видит таким, какой я есть, то я ему уж точно не нужен. Это очень все плохо. Ну и как результат я еще порождается чувство зависти, потому что кому-то хорошо, а мне плохо. Кто-то всеми любим, а меня везде относится очень, так скажем, пренебрежительно или там, простите, за грубость чмырят. Вот, ну и ревность, и чувство агрессии. Да, я становлюсь агрессивно настроенным, как я сказал, у отверженности три лица. Это самоотверженность, страх отверженности и агрессивность. Отверженность. И плюс вся эта гамма чувств и компонентов, которые как чувства начинают развиваться в таком человеке. Но интересно, что еще в Старом Завете одна женщина, которая была актрисой, и она разыграла интересный спектакль во дворце у царя Давида, когда тот был в таком в самом пике своего правления. Она пришла к нему как к судье разобрать свой жизненный вопрос. Хотя на самом деле история была наиграна и придумана слугой и соратником Давида Иавом, который знал, что Давид скучает по своему сыну Авессалому. Потому что в свое время Авессалому пришлось сбежать из города Иерусалим и вообще из Израиля к своему деду Гессуру, царю Гессурскому. Вот. Интересно, что он сбежал не просто так, а несколькими годами ранее произошла очень такая трогательная, драматическая история, когда старший сын и первенец Давида, Амнон, ну, так произошло, но похотливо влюбился в свою сводную сестру Фамарь. И так по ней бился и скучал и тосковал, что по совету своего друга, в общем, совершил над ней насилие. И когда он достиг своей цели, когда он получил то, что хотел, любви, хотя Фамарь его предупреждал, не делает, это безумие, у нас так не делается в народе. Но молодой юноша не слушал этого всего. Он был настолько он страдал и так хотел получить ее любовь, что овладел ей. А когда он овладел ей, он ее возненавидел. И Библия нам передает это во второй книге Царств, в 13 главе, о том, что та любовь, которая имела, сменилась ненавистью. Ненависть стала больше, чем та любовь, которая была до того, как он ей не овладел. И он мало того, что сразу возненавидел ее, так и сказал, иди отсюда. Сказал это грубо, резко. И она сказала, то зло, которое ты сейчас делаешь, еще хуже, чем то, что ты надо мной надругался. Но он уже не слушал ее. А ей пришлось в разорванных одеждах, заплаканной, потом вот такой поникшей всю свою жизнь жить в доме того самого Авессалома, своего брата. И он видел страдания своей сестры, он видел, что отец, который как царь мог вмешаться в этот разговор, по крайней мере, лишить какого-то, ну, то есть каким-то образом наказать Амнона как насильника, но он не предпринял никаких действий, что еще больше создало отверженность. Фамарь была отвергнута тем, что была, надорвали ее честь, ее извергли, а потом еще и до конца жизни она была в одиночестве. И царь с ней даже по этому поводу никогда больше не поговорил. Поэтому в сердце Авессалома назрело настолько сильное чувство мести, а месть — это блюдо холодное, его подают холодным. Он сделал то, что через несколько лет совершил убийство этого самого Амнона и отомстил за свою сестру. Но это нисколько ж не помогает человеку, когда он в мести сам ожесточается. Да, он знал, что будет возмездие, поэтому и убежал к деду. Но потом Иоав, тот самый соратник Давида, видел, что Давид скучает по Амнона, нету, а Авессалому скучает, ведь это все-таки тоже его сын. И красивый, и такой замечательный. То он решил разыграть этот спектакль и пригласил женщину, которая пришла и рассказала, что у ней было два сына, потом как Каин и Авель. Они между собой работали в поле, и произошла какая-то конфликтная ситуация, и один ударил другого, в общем, произошло случайное убийство. И, кстати, в те времена, по крайней мере, в Израиле, по их законодательству, были города-убежища. Это были города для людей, которые совершили непреднамеренное убийство или там увечья кому-то нанесли. Они этого не ждали. Например, работали двое в поле. Один там работал с топором, и обух отлетел и зашиб другого. И чтобы родственники не отомстили, можно было убежать в такие города-убежища. Авессалом предпочел сбежать своему языческому деду. Ну, точнее, язычнику, царю. Но Давид, желая вернуть своего сына, решил его, ну, хотел вернуть. И вот эта женщина пришла и сказала: вот мои сыновья отдрались, и один другого убил, и теперь все люди хотят отомстить, и тем самым лишат вообще меня наследия. И она сказала такие слова: мы все будем как вода, пролитая на землю, и которую нельзя будет собрать. Но Бог в своем сердце помышляет, как бы не отвергнуть и того, кто был отвергнут. И она эти сказала слова не просто так. Давид сказал: не бойся, не переживай, я как царь даю тебе гарантии, что твоего сына не тронут, пусть возвращается, он будет под защитой. Но она сказала это: так зачем ты мне сейчас даешь такие гарантии, а сам в отношении своего сына Авессалома испытываешь то же, ну, то есть она хотела пробудить в нем совесть, чтобы он принял своего сына, несмотря на то, что у него было преступление. И эти слова, что Бог помышляет в своем сердце, как бы и не отвергнуть и отверженного, и остаются актуальными по сегодняшний день для каждого. Друзья, я напоминаю вам, что нам нужно или вам нужно быть соучастниками этого эфира. Вы можете комментировать, писать свои вопросы, обращаться по телефонной связи или просто стримить, ставить колокольчики, подписываться и репостить этот эфир, чтобы можно было и дальше распространять такую информацию и говорить о том, о чем говорим мы с вами, говорить о том, что Бог помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. И как бы человек себя не ощущал, насколько бы он не был сломлен, и какие бы последствия в его жизни не были, в его сердце, в отношении отверженности, то о последствиях мы сказали. Но какие же причины? Видите, Авессалом был отвергнут, потому что совершил преступление. А Фамарь, потому что никогда в жизни и, ну, то есть не получила утешения от своего отца. И пережила насилие от собственного брата, пусть и сводного. А Амнон отвергнул ее, потому что вот он, его страсть сменилась ненавистью. Но есть некоторые причины, которые в нашей жизни, например, нежеланный ребенок. И вот недавно буквально закончился праздник Рождества, но вы когда-нибудь задумывались о том, что Иосиф, муж Марии, которая и родила Иисуса Христа, она пришла и к нему сказала, что то, что в ней зачато, от Духа Святого. Но в его глазах это звучало безумием. Вернулась девушка от своей сестры, у которой было несколько месяцев, в состоянии беременности, и рассказывает, что сам Бог ее посетил. Он, конечно же, любил Марию, но он не мог принять того, что в ней есть нагуленный ребенок. Для него он был как, ну, байстрюк, как говорят, таким простонародней. Но интересно, что Бог послал ангела и во сне сказал для Иосифа: не бойся принять, потому что то, что в ней, есть рожденное от Духа Святого. И когда Иосиф пробудился от сна, он принял Марию и, конечно же, ребенка. А Иисусу, как тому, кто оставил небеса, и чтобы пройти весь путь с человеком и пережить все, что чувствует человек, ему нужно было и пережить вот такое состояние. Потому что когда мама беременна, она передает ребенку не только элементы того, когда, чем она сама питается, насыщая его биохимический организм развитием, но и своими чувствованиями. И Иисусу нужно было и до рождения, даже, кстати, перед смертью своей физической, тоже это пережить. Сначала от земного отца, когда Иосиф не хотел его принимать, и перед смертью, когда Иисус сказал на кресте: «Отец, Отец, почему ты меня оставил?» Мы говорили, что отверженность – это чувство ненужности или оставленности, покинутости, одиночества. Ты не ценен. И на самом деле эти вещи нужно было пережить Иисусу, чтобы совсем нам сочувствовать, быть сопереживательным и переживать то, все то же, что переживаем мы. И вот как раз нежеланные дети результатом похоти, там, страсти, пьяной вечеринки или просто вот, ну, то есть в жестоком насилии, они будут это могут на себе нести. Или у родителей нет времени на общение. Работа, отсутствие эмоционального контакта тоже будет создавать вот такую дыру, создавать такой вакуум в жизни ребенка или сравнение детей с другими. А так как мы все с вами родом из детства, то мы и формируемся под влиянием того, в какой атмосфере пребываем, в том числе и эмоционально. И она очень сильно на нас влияет. Когда меня сравнивают: вот посмотри, все люди как люди, а ты как на блюде. Посмотри на Володьку с третьего подъезда, вот он молодец, а ты будешь коровам хвосты крутить. Когда тебя уничижают, обесценивают и сравнивают в таком ключе. Или, например, вербальное или физическое, как мы сказали, сексуальное насилие. Это может быть и доминирование, и манипуляция матери в семье над сыном, над мужем. Это тоже будет создавать отверженность, уничижая мужское достоинство, например, в жизни человека. А развод, он ударяет не только по обоим родителям, ну, то есть по мужу и жене, но и по детям. Это очень сильно создает чувство отверженности и такую кровоточащую рану в других. То же самое предательство или измена. Непринятие и насмешки в школе, как сейчас говорят, любят мобинг или буллинг, да, на работе, насмешки сверстников и так дальше. Или там, сексуальное там, использование или, как сказал, предательство, ну и даже средства массовой информации. Завышение стандартов, и когда ты себя сравниваешь, думаешь, ну недостаточно богатый, недостаточно способный. И это будет отражаться на всех этапах моей жизни. И вот Иисус для того и родился в хлеву, чтобы почувствовать, что чувствуют люди низшего, ну, сословия, что он и родился в царских хоромах, чтобы во всем испытать, потому что его родители были настолько бедны, что они за него принесли не вола, не овечку, даже не козла, а просто голубицу, что говорило о их бедных вещах. Это не помешало Иисусу возрастать и быть здоровым духом. Вот и Евангелие от Луки нам очень хорошо говорит, что Иисус возрастал и укреплялся духом, потому что получал безусловное, полноценное принятие от своих родителей. И вот интересно, что сегодня Господь Бог точно так же, Он любит нас не за то, что мы там делаем или не делаем, как мы выглядим, какие у нас есть качества или достоинства, а кто мы есть. И об этом как раз мы с вами и говорим, что Бог, Он является источником безусловной любви, а значит и безусловного принятия. И Он принимает нас через Своего Сына Иисуса Христа. Но это сложно понять тем, кто постоянно живет в отверженности. Бог желает как бы не отвергнуть и отверженности. Для того Он и доказал эту любовь, когда пришел в этот мир в лице человека. Спасибо, что у вас есть комментарии. Я вот вижу, что да, так и есть. Що робити, якщо батьки не хотіли народженої дитини, як потім дитині справлятися з відчуттям відчужденості і небажаності? Да, воно відражається на всю життя, тому що якщо в фундаменті произошла надлом, то потім і все строєння, є опасність, що воно завалиться. Якщо ми фундамент зробили нездравим, а тим більше 80% личності ребенка, взагалі чоловіка, она закладывается как раз в первые 5 лет жизни. И многое имеет значение, даже перитональное, то есть внутриутробное развитие, желанный или нежеланный. Но вот интересно, что говорит Бог. Оставит ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но даже если она, говорит, оставит, говорит Бог, я не оставлю, я не покину. Говорит, я начертал тебя на дланях своих, и стены твои всегда предо мною. Да, эти стены изоляции, стены отчуждения, стены страха, стены ожесточенности, стены грубости, жестокости, они могут вокруг меня быть лишь с целью для того, чтобы себя защитить хоть как-то от одиночества, от отвержения. Но Бог говорит, я хочу разрушить эти стены и стать твоей стеной. Я буду защищать твой дух. Нам Соломон передает в книге притчи, говорит, что город без стен – тот человек, не владеющий своим духом. Люди, которые пережили отвержение внутриутробное, они часто со сломленным духом. Они как город без стен, потому что в древности все города, по крайней мере, большие и там, престольные, они были окружены стеной от защиты от врагов. И если он сравнивает человека без стен, то наша способность не справляться с стрессами во многом тоже будет зависеть от такого качества. И что нужно получить? Нужно получить безусловное принятие Бога Отца. И в 67-м псалме царь Давид как раз говорит: «Отец и мать оставили меня, но Господь принимает меня». И говорит, что он отец сирот и судья вдов. Он одиноких вводит в дом. Это в дом имеется в виду в свою семью. Получить принятие от Отца, это принимается не на уровне чувств. Прежде всего, это принимается на уровне веры. Это дает мне надежду и насыщает мой дух любовью. А он тем самым поднимается и создает стену защиты для меня. Тут еще сказано, дуже актуальна тема українською отвержена знедолені. Це настільки правда, як наслідок це знедоволення, хоч і не настільки передає суть слова отвержені. Дійсно, нам потрібне прийняття. Да, Бог нас приймає. Безусловно принимает. И интересно, что свое земное служение Иисус, как обычный плотник, да, начинавший и ставший раввином, народным таким избранцем, когда люди узнавали о нем, они следовали за ним. И Евангелие от Луки, 9 глава, стих 11, говорит: «Но народ, узнав о нем, последовал за ним». То есть стать учеником Иисуса – это следовать за ним. Так дальше нам передает текст: «Он принял их». То есть принял их всех. Беседовал с ними о Царстве Божьем, то есть передавал им потом уже принципы Божьего Царства после того, как принял. И те, кто нуждался в исцелении, исцелял. И исцеление одних — это физическое исцеление, а у кого есть раны и боли того же самого насилия, вербального или физического, или же раны покинутости, оставленности, предательства, измены, они могут быть исцелены только тем, кто вас безусловно принимает. Но чтобы это сделать, как от этого исцелиться, мы вернемся после небольшой паузы, подведем итоги, чтобы это было актуально. Будьте с нами, оставайтесь на связи.
Слухайте радіо М на FM хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
Это программа «Библейский взгляд», и мы продолжаем говорить с вами об отверженности. Отверженность как бич и одно из главных орудий врага. Потому что враг, он же тот, кто его называют сатаной, дьяволом, это не просто мифический персонаж, это не просто собирательный образ отображения зла, это личность, которая реально заинтересована в том, чтобы в жизни человека были не просто неурядицы, он как вор приходит украсть у человека Божию любовь, его принятие. Он хочет убить в нем какую-либо надежду и веру. И, конечно же, погубить его душу. И средства, которые он применяет для того, чтобы максимально навредить, он использует ложь, потому что он сам лжец, он отец лжи. И когда он говорит свое. И шепчет это в уши тех, кто призван быть любимыми и ценными. Так как он не может быть источником любви, у него даже этой капли нету, он будет делать все, чтобы человеку налгать о Боге, о других и самом себе. И что Бог его отвергает таким, и что, если Бог увидит его таким, какой он есть, и я приду, как он меня может любить. Тем более, если люди меня узнают получше, мне приходится лицемерить, притворствовать, жить двойными стандартами, чтобы люди не увидели, какой я есть, и тогда они не смогут меня что отвергнуть. И я буду временно, пусть и защищен. Ну и, конечно же, самого себя человек часто не принимает. И вот чтобы Иисус мог полноценно почувствовать на себе вот то, что чувствуют другие, он и стал человеком, и прошел весь этот путь от младенца до зрелого человека. И Евангелие нам передает, что когда он пришел креститься, а крещение это был как образ того, что люди оставляют свою старую жизнь, они соглашаются с тем, что их прошлый образ жизни был, не соответствовал заповедям Божьим, он был преступным или беззаконным, то, окунаясь в воду, они как вода смывает грязь, нечистоту, так и человек смывает свою старую жизнь. И вот Иисус пришел, казалось бы, он не совершил ни одного греха, лести не было в его устах. Даже Иоанн сказал, это не мне надо тебя крестить, это мне от тебя надо креститься. На что Иисус сказал, так надлежит исполнить всякую правду. Другими словами, он говорит, я хочу полностью отождествить себя с падшим человечеством, чтобы быть тому, кто умеет им сострадать и кто может их принимать. Я принял вашу позицию, я принял ваше состояние. И когда Иисус крестился, вышел из воды и молился, произошло удивительное действие. На него, как подобно голубю, сошел Святой Дух. Это третья личность Божества. Так говорит нам евангельская истина. И прозвучал голос с неба, голос Отца. И Евангелие от Матфея передает слова для Иоанна. «Это мой Сын возлюбленный», то есть любимый, ценный. «И в нем мое благоволение», то есть я им восхищаюсь, я его принимаю. Чтобы Иоанн, как тот, кто был крестителем, тем, кто подготавливал путь для прихода Спасителя, мог утвердиться, что Иисус — это не просто раввин, это не просто человек там, с хорошей репутацией или добрыми какими-то там чудотворными действиями. Нет, он тот, кто есть посланный Богом, и он единородный Сын Божий. Но Евангелие от Луки, которое передает нам больше человеческий образ Иисуса Христа, там звучат слова, когда голубь, точнее Дух Святой, как голубь сошел на Иисуса, он услышал слова «Ты мой Сын возлюбленный, в Тебе мое благоволение». И когда потом Иисус пошел в пустыню, ему не надо было ничего никому доказывать, когда дьявол сказал, если ты Сын Божий, докажи это. Он сказал, нет, мне сам лично Отец это проговорил. И для нас, как те, кто верует в Иисуса Христа, Библия говорит, те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись. То есть, другими словами, мы живем уже им. И апостол Павел усиливает эту мысль, он говорит, если ты поверил в Иисуса Христа как своего Спасителя, то уже не ты живешь, а живет Он в тебе. И раз Бог Отец сказал Иисусу, ты мой Сын возлюбленный, эти слова безусловного принятия обращены и к тебе, мой брат и моя сестра. Дорогой слушатель, тот, кто нас смотрит, прими это в свое сердце, что он сказал, ты мое дитя, любимое, ценное, я принимаю тебе и мое благоволение в тебе не потому, что ты там такой способный, классный, хотя я вложил в тебя дары и способности и буду их реализовывать. Это очень важно принимать. Как раз приняв это до начала своего служения, Иисус был способен потом и других принимать. И даже когда он уже потом висел на кресте, потому что люди, как общество, его отвергли, он продолжал любить, и мы говорим, он прости им, ибо не ведают, что делают. Потому что единственное, что им нужно было пережить, как мы уже говорили сегодня в эфире, это то, что, что отец, отец, почему ты меня оставил? Это тоже очень сильно иногда бьет по человеку, но для нас, как тех, кто желает получить свободу, первое, это нужно признать проблему, обнажить свои раны. Да, я был нелюбимым или неценным, меня не хотели, но есть три ключа. Это проговорить эти вещи, то есть проговорить вслух, исповедать их. Вот. И второе, это простить тех, кто не хотел и не принял, увидеть корни проблемы. Принять решение простить всех, кто посеял отверженность. Включая, и чем ближе люди, которые это сделали, включая родители, братья и сестры, бабушки, дедушки, супруг, дети, они могут не просто посеять корни, они могут их и поливать продолжающимися отвержением, потому что что-то произошло однажды, а что-то продолжает действовать и сейчас. Простить себя за свои ошибки, где действовал, исходя из своей боли, из своих страхов, из своих амбиций или даже просто из желания принятия. В том числе, где вы, может, шли на какие-то отношения с мужчинами, с женщинами, чтобы получить хоть временное принятие, пусть искаженное, пусть вывернутое наизнанку, суррогатное, но принятие. А ведь человек, который вне Бога ищет принятие, будет страдать. Да, будет страдать, но когда он ищет принятие вне Бога, от других людей вот таким суррогатным, искаженным способом, он будет получать временное принятие и все равно будет от этого страдать. Ему будет все равно от этого больно, потому что оно не исходит от того, что я внутри себя чувствую принятым. Но когда я знаю, что Бог меня любит, Он принял меня, тогда я буду принимать безусловную Божью любовь. И Бог знает и мои сильные стороны, и слабые стороны, и мои дары, и таланты, которые, может быть, не раскрыли родные и близкие, не уделяя вам внимания. Или вы сами себя потеряли. Несмотря на наше несовершенство, Он со мной продолжает нас любить, потому что мы Его творение. Потому что ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может меня отлучить от Божьей любви в Господе моем. Это так, ну, для нас очень важно. И тут принять себя так, как принял меня Христос. Понять свою уникальность. И я вам рекомендую не только прочитать или посмотреть там книгу «Отверженные», но есть замечательный мультик, он называется, на Ютубе он есть в открытом доступе, называется «Ты особенный», в котором хорошо передается идея, когда люди могут нас отвергать, но Господь нас, безусловно, принимает. Он принимает нашу уникальность, потому что Он не только дал нам уникальные отпечатки пальцев и сетчатку глаз, Он дал нам уникальную личность. И Он может подчеркивать наши сильные и хорошие качества и относиться к уважениям. И окружите себя людьми, которые не только говорят вам правду, как мы говорили в прошлом эфире, но и те, кто могут подчеркивать не льстя, не подхалимничая, но говоря, слушай, у тебя есть к этому схильность, у тебя есть хист, то есть у тебя есть то, что у тебя может хорошо получаться. И, конечно же, потом с помощью тех людей, которые вас принимают, это развивать. Принять сознательное решение освободиться от вредного плода, который отверженность произвела. Горечь, бунт, чувство обиды, негодования и ненависти. Это ваше решение, никто за вас этого сделать не может. Можно просто принять решение жить в этом или выйти из этого состояния. Это происходит на любом месте. Конечно, там, где вы сейчас смотрите или слушаете этот эфир, вы также можете это сделать вслух или про себя, но точно так же и в сообществе. Церковь, которая также принята. Церковь — это люди, это не просто церковное помещение, это не какой-то просто храм или кирка, это не просто костел, это сообщество людей, которых Бог принял в своей любви и продолжает любить, потому что в лице Иисуса Христа Он каждому говорит: «Ты мой сын возлюбленный, в тебе мое благоволение». И, конечно же, не просто принять решение освободиться от этого всего горечи бунта, но постоянно напоминать себе о Божьей любви и позволить Богу исцелять душу. Вот, кстати, в этом мультике «Ты особенный», там главный герой, его зовут Панчинелло, он говорит: «Панчинелло, ты дорог для меня, и теперь приходи ко мне каждый день, и я буду напоминать тебе, насколько ты для меня дорог». Бог ждет каждого из вас, поэтому вот не откладывайте, вот прямо сейчас, после эфира, преклоните колени, поблагодарите Его за то, что вы уникальная личность. Скажи: «Даже если я был отвергнут обществом или друзьями, ты меня, Бог, принимаешь и будешь заниматься моим исцелением». Поэтому будьте как тот священник, принимайте других, чтобы исцелять таких Жанов Вальжанов. Будьте кто, как женщина сказала, Бог в своем сердце помышляет, как бы и не отвергнуть отверженного. Живите в Божьем принятии, пойдите в храм и прославьте Господа. Спасибо за эфир, спасибо вам, что вы были с нами, и до следующей встречи. Всего доброго.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.